Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И представляем нашего гостя сегодня вместе с нами и вместе с вами. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» проведет настоятель храма Расположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии, протоиерей Андрей Рахновский. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Отец Андрей, хотелось нам сегодня поговорить на тему, которая редко поднимается и в этой студии, и вообще на каких-нибудь медиаплощадках. Речь идет о том, что часто темой для обсуждения в таком публичном пространстве становится проблема детей, которые растут уже не одно десятилетие в неполных семьях. И вот этот вот опыт мальчиков, которые из поколения в поколение вырастают в семье, где нету отца, он обсуждается именно с точки зрения, вот какими они становятся мужчинами и отцами сами. Мы подумали, что ведь это в полной мере касается и церкви, поскольку эти самые мальчики приходят и в семинарию, и потом они становятся и священниками, и монахами, и, собственно, в глазах православных прихожан, они должны как раз воплощать вот это мужское, патриархальное, традиционное церковное начало. Но насколько они в силах, не имея собственного опыта с детских лет, не имея образца перед глазами, насколько у них получается быть этими отцами, и вообще является ли это проблемой для церкви?
Я так скажу, что это является проблемой для всего нашего как бы православного сообщества, для Русской Православной Церкви. Вот. Почему это, может быть, особенно ярко можно видеть на примере духовенства, да, потому что у нас, ну, скажем так, в церковном народе есть весьма специфическое отношение к священству, к духовенству, вот, которое я, честно сказать, не могу назвать ни правильным, ни традиционным, вот. Как бы, и поскольку очень часто именно от священника ожидают, чтобы он был и, как бы, и отцом, и духовным отцом, и в личном общении имел такие отеческие качества, качества вот, любви прежде всего, вот, то понятно, что когда мы видим, что этого не хватает у священников, понимаем, откуда растут вот эти корни, да, то, да, нам становится, может быть, мы еще более остро воспринимаем эту проблему, вот, хотя я бы все-таки проблему поставил шире в целом о православном сообществе. Почему? Потому что мне кажется, что взгляд на священника как на отца, да, он уже как бы подразумевает отношение к священнику как, ну, вот, я не знаю, может быть, ну, то есть православный священник – это что-то вроде как бы касты мейстеров в «Игре престолов». Вот.
Давайте напомним, кто они такие. Все у нас смотрели игру и читали, ну, «Игру престолов».
То ли жрецы, и одновременно и жрецы, и ученые, как хранители некой мудрости, недоступной простолюдину, а даже иногда и человеку, скажем так, сановному.
А тут на самом деле многое исходит, как мне кажется, из самой приставки «отец», «отец Андрей». Ведь это же не... Наверное, вам проще объяснить, когда эта приставка появилась, но далеко не в первом веке. Потому что, ну как, «отец ваш небесный», да? Но сложно священника называть было отцом, да, там, апостолов, преемников апостолов. Сложно было, наверное, в то время даже как-то вычленить вот это представление как именно об отце. Но в какой-то момент эта приставка появилась. И в какой-то момент, значит, люди стали воспринимать священника. Тут можно или фантазировать, или опираться на какие-то исторические данные. Почему так произошло? Ну вот почему? Потому что, мне кажется, именно здесь надо искать корень вот этого отношения отеческого такого.
Ну да, что не поп, то батька.
Ну да.
Вот, хотя все-таки... Нет, я, чтобы вы меня поняли правильно, это прекрасно, когда священник обладает не только данной ему от церкви, да, таким служением совершать божественную Евхаристию, приобщать людей к Богу, соединять с Богом через таинство церкви. Вот в чем заключается служение пресвитера, то, как оно задумано в церкви, и как оно выражено в молитвах на рукоположение. Вот если внимательно прочитать молитвы на рукоположение, там все про это сказано. И там нет ни слова про то, что священник должен стать духовным отцом. Вот. Да, прекрасно, когда священник, скажем так, обладая подлинным духовным опытом, соединенным с житейской мудростью, может действительно стать вот таким для человека помощником, проводником, даже я не побоюсь сказать там и отцом, но понятно, в относительном смысле, потому что действительно в прямом смысле отец наш, только отец небесный, да, вот, это прекрасно, но этого в принципе невозможно и не, как бы нельзя и неправильно ожидать от каждого священника. Вот. Такое отношение, конечно, его нужно исправлять, да? Вот. Почему? Потому что это не только является путем к тому, что люди разочаровываются, да, и не находят священники то, что они ожидали в нем найти, да? Вот. Но зачастую и священника заставляет себя вести неестественным, как бы, способом. То есть он, в принципе, понимает, что от него ожидают люди, и начинает подстраивать свое поведение внешним образом, вот, под эти ожидания, да, вот, и тут уж, скажем так, начинается, начинаются такие кривые дорожки, вот, для самого уже, как бы, пастыря, да, вот, поэтому, все-таки возвращаясь, вот, как бы, к основной теме, просто эту оговорку как-то нужно было сделать, потому что мы именно, вот, почему-то, вот, о священниках, да, но понятно, что священник, да, может быть, будучи воспитанным в неполной семье или как бы в полной семье, но будучи, как бы не видя перед собой достойного примера отца, да, может быть, иногда и сам не может передать вот это чувство, как бы, отечества, ну, а уж если у него это нет, а от него, от этого всеми силами ждут и дают понять, вот делай так, вот, мы же от тебя именно этого ждем, то, конечно, это уже серьезные духовные проблемы для самого священнослужителя.
Можно такой вопрос, знаете, достаточно, наверное, не знаю, насколько он закономерный, но не кажется ли вам по опыту своего многолетнего служения, что очень часто среди прихожан, ну, мы представляем, что в церкви превалирует количество женщин, да, среди прихожан, прихожанки, что это очень часто, чаще всего или одинокие женщины, или, пускай даже это полная семья и есть муж, но нету взаимопонимания, и поэтому они своим таким вот отношением, что ли, к священнику тоже делают его заложником своего семейного статуса.
Ну, можно даже сказать, понятно, что без моего желания никто меня заложником не сделает. То есть,
ну, может быть, вас нет, но есть многие священники, которые, ну, как-то вот им достаточно популярно объяснили, что батюшка, вот вы, и за этим всем звучит подспудно, вот вы-то мужчина, мужик, не то что, или там, с одной стороны, с другой, опять же, это все делается, пусть даже не всегда осознанно, ради какой-то манипуляции. Ну, бывают же такие случаи, и часто в приходской практике, когда священник становится заложником своих прихожанок.
Ну, да, прихожанки, они вообще так же, как и неофиты. Если в руки попадешь, то уже не вырвешься. Но просто еще в силу всего вот этого исторического опыта 20 века, который весь на плечах женщин по разным причинам Россия вынесла, получилось, хотели они этого, не хотели, они вынуждены были быть активными, и особенно в церкви, потому что мужчин там становилось все меньше, меньше и меньше, почти совсем не осталось. Поэтому даже по особому благословению разрешалось некоторым пожилым прихожанкам там принявшим постриг в Рисофор, в алтаре помогать, потому что просто некому было элементарно пол помыть в алтаре. Поэтому это же все наслаивается. Отношение вот этой активности, в особенности внутри церкви, оно не с потолка взялось, не потому что женщины такие взбалмошные, а потому что просто они по-другому много десятилетий не видели. Не на что обратить внимание, не с чего срисовать образец.
Да, ну, это совершенно верно, потому что, ну, здесь проблема не только, понятно, уменьшение количества мужчин, которое произошло вследствие там, Великой Отечественной войны, да, вот, здесь еще сыграл свою роль ряд таких вот факторов, факторов, как-то не странно, жизни, вот, жизни советского времени, да, и вас никогда не удивляло, что, допустим, например, в том же советском кинематографе, да, тема супружеской неверности, измены и, скажем так, одинокой там матери, она очень часто, как бы, она очень часто фигурирует.
В позднесоветском кинематографе.
Да, в позднесоветском кинематографе особенно, то есть, что, конечно же, отражает почему-то, да, вот отражает, очевидно, какие-то объективные процессы, которые происходили в советском обществе, которые, казалось бы, вроде как должно было всячески, ну, поддерживать семью, по крайней мере, так декларировалось, да, но почему-то вот мы получили именно это на излете советского периода, да, как бы разрушение семьи, которое, ну, потом, конечно, в полной мере проявило себя там и в 90-е годы, в общем-то, сейчас продолжает себя проявлять, вот, и здесь, мне кажется, если говорить о православной церкви, несколько таких вот моментов. Я бы, ну, может быть, это нужно было сказать в конце, да, но я вот это хочу сказать сейчас, что не так все плохо. Почему? Потому что даже если ты рос без отца, да, если ты вообще не понимаешь, как должен вести себя отец, да, есть два качества, два свойства, которые необходимы каждому мужчине, и, конечно, то, что должен воспитывать себе священник. Первое — это любовь, вот, и второе — это великодушие. Вот. Как вот Иоанн Златоуст замечательно сказал, что он говорит, что священство, священнослужение требует от человека большой души, да, а большая душа, тут можно много под этим подразумевать, да, вот, это когда ты не выступаешь с другим человеком на равных, не в смысле, что ты чувствуешь себя там лучше его или выше его, да, а когда ты не принимаешь то, тебе может быть какое-то зло, какие-то несообразности, какие-то инвективы там в твой адрес там или еще что-то, как личную обиду, да, ты смотришь на это как на некое, вот скажем так, проявление человеческого в человеке, да, и понимаешь, что это требует какого-то, ну, врачевания, там, любовью, там, пониманием и так далее, да, поэтому, ну, что ж, теперь, есть то, что есть, но ситуация, она здесь не безвыходная, вот. Но второй момент, может, такой не очень хороший, о котором я хотел бы сказать, сначала с хорошего, да, потом с не очень. Все-таки христианство, оно имеет вот такую свою специфическую особенность, оно постоянно взывает к совести человека, и, скажем так, многие естественные стороны человеческой жизни, ну, в общем-то, заставляют человека, скажем так, в этих сторонах своей жизни внимательно разбираться, да. Я думаю, что многих бы устроила, вполне устроила как бы религия, да, в которой бы, с одной стороны, был бы Бог, да, а с другой стороны, не была бы такая строгая, ну, не знаю, скажем так, мораль в отношении мужчины, я имею в виду такая сексуальная мораль, да, то, что в христианстве, в общем-то, как бы присутствует, да, не прелюбодейство, мало того, что не прелюбодейство, Христос ряд уточнений дал вот к этой заповеди, да, и то, что все-таки христианство, хотя бывает по-разному, оно не дает права человеку на гнев. И мужчине право на гнев, да. все-таки Христос сказал, что всякий гневающийся на брата своего, да, подлежит суду. Вот. Одновременно неозичество, которое сейчас тоже как бы распространяется, вот, оно дает мужчине право на достаточно свободную там, личную жизнь и право на гнев.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и старший преподаватель Московской духовной академии.
Но есть разный взгляд, вот мужской и женский, на эти проблемы. Причем я рискую, наверное, навлечь раздражение моих слушательниц. Я как раз считаю, что чрезмерный феминизм не только в церкви, но и в обществе – это чудовищная ловушка именно для женщин. Потому что есть масса способов реализации заложенных в себе Богом талантов, но они все-таки не всегда одинаковые у мужской части населения человечества и у женской. Поэтому вот это вечное соревнование, навязанное, трудно сказать даже кем, когда женщины все время пытаются доказать, что они не хуже. Они не хуже, они просто другие. И вот мой довольно большой уже жизненный опыт подсказывает, что иногда просто как с другой планеты. Восприятие ситуации, оценка ситуации, логические выводы, которые из ситуации делаются, они бывают диаметрально противоположными не потому, что люди придерживаются разных взглядов, а просто потому, что мужское и женское начало по-разному Богом устроено. И вместо того, чтобы его ломать, есть полный смысл попробовать все-таки разобраться, что же заложил в тебе Господь и как это развить. На самом деле, это не значит, что нужно ограничить какие-то сферы своего применения. Но, например, меня всегда очень интересовала логика людей, которые ратуют за женское священство. Вот зачем? Понять этого я не могу, потому что, когда я пришла в церковь, мне было 25 лет, я была абсолютно советским человеком, и у меня не было возможности срисовать образец такой нормальной иерархии строения мира и самого себя, кроме как посмотреть, как это устроено в церкви. И иногда это все происходило чисто в наглядку. То есть ты видишь некую модель, пытаешься понять, как это все устроено, потом прикидываешь ее на себя и пытаешься ее повторить. Получалось. Но получалось именно потому, мне кажется, что еще были какие-то последние, может быть, реликтовые остатки вот этого патриархального отношения к иерархии. Когда начались поиски какого-то среднего пути, и когда были первый раз допущены хотя бы в дискуссионном поле мысли о том, что вот иерархия – это что-то такое необязательное, все сразу поползло. А мне кажется, что вот это отношение к священнику как к отцу – это как раз трансляция вот необходимой иерархичности восприятия мира. Ну, может быть, я ошибаюсь.
Ну, тут сложно сказать, потому что, понимаете, я все-таки не могу согласиться вот с тем, что это вообще вопрос иерархичности. Почему? Вот, потому что как бы отец в семье, да, как бы это не совсем иерархия. Вот. А отец в семье – это ответственность, да, отец в семье – это жертвенность. Вот, отец в семье — это там делай, как я, не делай, как я сказал. Это очень существенная, как бы, очень существенная разница. Мы прекрасно понимаем, что все это может быть выглядеть совсем по-другому, да. Но если все-таки говорить о как бы такой идеале все-таки христианского отца, сейчас говорим про простого отца, да, то все-таки вот эта иерархичность, она об этом. Ведь апостол Павел же, когда говорит в послании к Ефесянам, да, об отношениях в семье, он, да, там очень много сказано про то, там, кто глава, да, кто там в послушании, кто в страхе находится. Сейчас пока в сторону оставляем библейское понятие страха, да, вот. Но он же говорит, что мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь, себя предал за нее. Да, то есть это не та, как бы не то почтение, да, что вот, и не та высота, когда, там, не знаю, муж приходит там домой, там супруга снимает сапоги, делает ему поясной поклон, подносит ему там на подносе там что-нибудь.
Ну, а многие так воспринимают.
Да, а это тот, кто как бы первый пойдет под удар. Да, тот, кто защитит, тот, кто согреет всех своей любовью тогда, когда у всех других любовь будет оскудевать. Да? Вот это вот христианский отец, и, конечно, эти качества нужно переносить, вот, и в том числе на иерархию. Так вот, как внутри семьи могут быть абсолютно ложные, да, отчасти языческие представления о, скажем так, иерархическом положении отца, вот, точно так же они могут переноситься и восприятие церковной иерархии священнослужителями себя самих. Вот, и это такой опасный путь, да, потому что тут тоже вспоминая прекрасные слова Иоанна Златоуста, как бы о священстве, да, здесь становится центральным пунктом момент повиновения, момент послушания. Вот. Но как бы священник, который, скажем так, акцентуирован на вот этом моменте, что вот я отец, я священник, и вот должны меня, скажем так, все слушаться, да, он, конечно же, будет часто встречать, ну, скажем так, проявление там непослушания. Не в смысле, что скажут, батюшка, вас слушать не хотим, а просто вот священник людям что-то говорит, объясняет, они все равно как бы, ну, не исправляют там свою жизнь там. А вот что, в конце концов, священника приводит к состоянию гнева. Ну, вот не в смысле, что он там кричать там будет на прихожан, да, а сначала такой гнев пассивный, да, то есть некая досада, досада на то, что как бы мои слова, мои вот не достигают цели.
А вам хоть кол на голове тиши,
да, как сказала там супруга одного священника, говорит, батюшка все для них делает. Вот, но...
Мне просто...
Извините, да, вот я как бы закончу мысль, а потом вот такое состояние гнева, как досады, да, понятно, оно начинает выражаться уже в проповедях, которые начинают приобретать уже обличительный характер. Но и самое поразительное, что гнев приводит к огрубению, ожесточению, окаменению души.
Но тут, как сказать...
Так что здесь целая цепочка, вот извините, таких вот аскетических моментов, и это очень, ну, это очень вообще такой опасный путь.
Тут ведь гнев не обязательно, я просто вспомнила так живую картинку, как когда-то с какими-то там очередными вопросами во времена своего неофитства по чьей-то рекомендации поехала там к человеку духовной жизни, он меня слушал, он говорит, ну что толку тебе советовать? Вы же все равно ничего не делаете, ну, что
да,
вам говорят.
Так, да.
Вот, так что тут гневаться не обязательно, можно просто поставить диагноз, чтобы человек подумал,
скажем,
сам.
Досада — это тоже гнев, понимаете? Это как бы такая вот одна из форм. Вот, что ж, вот вы никак не...
Но на самом деле ведь, мне кажется, проблема еще и в том, что, ну хорошо, белое духовенство просто в силу того, что по жизни обзаводится семейством и зачастую становится многодетными отцами, им приходится учиться этому искусству просто в процессе жизни. Угу. И, может быть, что-то из этого опыта переносить на свое служение в церковное. Но у нас ведь...
Извините, при этом больше всего везет самым младшим детям, потому что...
Ну, конечно.
Как они появляются, уже приходит и отцовская мудрость.
Да-да-да, и опыт сына ошибок трудных. Но у нас огромное количество монашествующих из таких же неполных семей. То есть это люди, которые выбирают все-таки на своем первом таком этапе духовной жизни житье в закрытом сообществе подобных себе. То есть вот эти вот юноши из неполных семей оказываются в закрытом сообществе таких же, как они. То есть вряд ли там можно представить себе такую вот жесткую дедовщину. что там есть какое-то количество людей, которые вот как раз...
Всякое бывает.
...выражают свою мускулинность. Скорее всего, все-таки люди в закрытом сообществе вряд ли наберутся вот этой мускулинности. И дальше постриг, рукоположение, и они приходят уже руководить этими самыми отцами больших семей. Но опыт жизненный у них совсем другой. И в чем-то законсервированный вот этот самый опыт мальчиков, которые росли без отцов. Это проблема или она преодолевается?
Она преодолевается достаточно просто. Понимаете, скажем так, вот, чтобы об этом судить, надо там какое-то время прожить там в монастыре, вообще посмотреть, как устроена монастырская жизнь, и как бы в разных монастырях, да, потому что по-разному как бы все бывает. Вот здесь как раз проблема именно в том, что если мы будем изучать как раз традиции древнего монашества, вот, то древняя закрытость монастырей, вот, обусловленная именно тем, что туда собрались люди, которые, ну так вот сейчас подойдем с идеальной как бы стороны, да, которые решили себя очистить от зла. Можно сказать, там, от греховных страстей, там, достиг себя, решили себя очистить от зла, вот этим заниматься, да. Вот, и поэтому древнемонашеская традиция предполагала минимальный контакт с окружающим миром. Вот. Почему? Ну, просто потому что... Ну,
вот... Если уж решил очистить себя, то очищай и не выступай в контакт с миром.
Да,
обратно.
Да, пока эта гусеница превращается в бабочку, а действительно превращаются очень многие в прекрасных бабочек. Вот, наше старчество знаменитое, оптинское и так далее. Так вот, но в то время как все-таки как бы сейчас монастыри, как правило, невероятно открыты к приезжающим, и более того, ну, я так скажу, отчасти и навязывают свое, скажем так, духовное руководство мирянам, которые в обилии посещают эти монастыри.
И происходит такое взаимопроникновение, которое не идет на пользу ни тем, ни другим.
Совершенно верно. Золотые слова.
И давайте продолжим чуть погодя, через минуту буквально вернемся к нашему разговору. Напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, старший преподаватель Московской духовной академии. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».